Значит, сегодня мы начинаем новую месехту. Раньше мы работали с месехтой Псохим. Сейчас будет следующее по счету месехта Юма. Значит, первое занятие из этой месехты. Начнем. Сказал Раби Йоханан, посылка на Раби Шимон бен Игуцодок, что он сказал, был Талмид Хохам, каждый Талмид Хохам, который не мстит и не хранит плохое, как Нахаш, как змей, эйн Талмид Хохам. Он не считается Талмид Хохам. Так, нас же учили в школе по-другому. А сейчас мы же не в школе, мы в институте. Приходится переучиваться. С другой стороны, значит, ну, мы понимаем, не первый раз на занятии, иногда Гемора говорит такими парадоксальными утверждениями, нарочито парадоксальными. Это одно из них. Месть прославляется. Талмид Хохам должен мстить, что не просто, а как Нахаш, как змей. Гемора это тоже удивляет. Она приводит по сути с Хумаш, который говорит, что так нельзя поступать. Это Ваикра, 19-й пэрок, 18-й пасук. Пасук говорит, «Лоусиком, не мсти, лоуситор, не храни плохое, эсбене амеха», имеется в виду по отношению к другому еврею. И пасук кончается следующими словами, «Яхавтал рейха кемойха», «Люби другого, как себя». Бор говорит, не соответствует хумаш. То, что сказано Йоханан, не соответствует тому, что, как надо на самом деле поступать. Гемор дает такой ответ. Надо как-то разрешить это противоречие. Ответ такой. Мы имеем два разных случая. Суд говорит про денежную месть. Как нельзя делать? А Гемор говорит не про денежную месть. Гемора вышла из положения. С другой стороны, тоже звучит как-то очень уж подозрительно. Пасук запрещает только денежную месть. Это странно. А что, а так просто так без денег мстить можно, что ли? Мы имеем новую проблему. Как понимать Гемора уже? Вот это его ответ. Значит, ну, не будем делать скопорительных заключений. Начнем изучение. Значит, Гемора поясняет, что такое вообще денежная месть. Мстить на денежном уровне. Давайте смотрим. Гемора говорит так. Брайсон, который спрашивает, что такое месть? И что такое таить нехорошую злобу? Сначала говорит про месть Накима. Омар Лоу, скажем, Руин приходит к Шимону и говорит ему, одолжи мне твой серп. Шимон отвечает, нет, не дам. На завтра приходит уже Шимон к Руину, говорит ему, одолжи мне твой топор. Отвечает ему, не одолжу я тебе, так же, как ты не одолжил мне. Это вот есть месть денежная. Речь идет о конкретном денежном предмете. Ну, прежде чем исследовать, что такое месть по сути, посмотрим на сам сюжет, который Гемора предложила для объяснения, несколько странный. Руин пришел к Шимон, тот не дал. На следующий день Шимон уже приходит к Руин и просит у него тоже вещь. Как-то в жизни так не происходит. Ну, ответить надо так, что Гемору не интересует на самом деле жизненная ситуация. Она строит сюжет, чтобы просветить некоторую идею, высветить ее. И вот она выбрала такой сюжет по специальной причине. В том причине для такого сюжета. Когда Рамбам приводит эту лаху, этот закон, он не говорит про следующий день. Но через некоторое время один приходит, возвращается к другому. Сколько? Год, может два, может пять, может месяц. Через какое-то время. Не обязательно завтра. И плюс он еще добавляет, что не обязательно ты одолжить что-то. Например, взять в рент, одолжить топор за деньги. Ты мне даешь топор на 5 дней, я тебе плачу 5 рублей в конце. Не обязательно вот то, как именно Гемора сказала. Гемора сказала в такой форме, на завтра. Это показывает недальновидность этого Шима. В России была такая поговорка, не плюй в колодец, что придется с него напиться потом. Здесь это и произошло. Шим он сделал так, ему ответили так же. Он недальновидно, не посмотрел в будущее, не просчитал. И чтобы подчеркнуть его недальновидно, сказал, на завтра приходит. Вот это сюжет. В принципе, это хорошо иметь в виду, что если что-то делаешь другому, подумай, то будет в ответ через некоторое время. Ну, а теперь же по существу. О том вот эта вещь месть. Значит, ну, кто из них в выигрыше, кто в проигрыше. Ровен и Решим. Оба пострадали. И Ровен, и Шим. Один не получил серп, другой не получил топор. Ну, это вот так, как люди рассуждают, так, как Ровен и Шимон рассуждали. Но мы имеем дело с источником уже. Мы должны посмотреть на произошедшее в этом сюжете под другим углом. Давайте проанализируем линию Ровена, его линию поведения. Он рассуждает так. Шимон поступил плохо по отношению к мне. Он не дал мне этот серп. Я ему готов даже деньги был за это заплатить, он все равно не дал. Он плохой человек. Плохо поступил. И тогда я, Рувен, имею полное моральное право поступить точно так же по отношению к нему. Сделать ему плохо. В чем разница? Даже сделал другому плохо. Но Рувен считает себя правым. Он знает, что он плохо сделал Шимону, но сам он хороший. Разница в его оценке. С другой стороны, какое с него основание сказать, что Шимон плохо поступил? Шимон человек. Человек бывает обстоятельства. Их может 1000, может 10, может 3. Есть обстоятельства. Может быть, этот Шимон обещал же топор какому-то Леви отдать. Может быть, значит, что может быть? Этот топор ему достался от бабушки. Он вообще его не использует, а вот как... Литвин у него за стеклом стоит. Может быть... Ну, в общем, таких может быть очень много. За минуту 10 таких сюжетов придумать. А может быть, нет, он такие не захотел. Он решил так. Ага, этот Рувен, он голосовал за левых. Не получит от меня больше этот серп. Вот такая у него, может, мотивировка была. Вполне приемлемая. А может, просто вот я ему так плохо сделал. Рувен не знает, что стояло за этой... своим поступком Шимона. Он его уже оценил. Это тоже неправильно. Дальше. Рувен считал, что я имею право так поступить. На каком основании он решил, что он действительно имеет это право? Может, нет? Человек, как правило, поступает, он, ну, подавляющим большинство случаев считает, что он имеет право так поступать. На чем основан? Почему? Человек и делал, он голодный, по-настоящему голодный, день не кушал. Вот булочная, он раз, боку себе и в рот. Он считает, что он прав, имел право на это. Его можно понять, но не говори, что не вор. Другой пример, исторический, 17-й год, страна та. И вот там есть помещики, есть крестьяне, внуки у помещиков. На каком-то этапе они решили украсть у них эту землю. И поделить между собой. Они считали себя правыми. И таких лидер сказал, и они согласились, что да, мы имеем на это право. А потом, через примерно 10 лет, уже некоторые богатые, их назвали кулаки, а другие победнее. Вот пришло время, когда те, которые победнее взяли то, что имели кулаки, заодно середняки, и устроили колхозы. Они считали себя правыми. Так можно? Воровство. Критерий не в том, вот это правильно, я имею право, не имею права, должен быть это иной критерий. Хорошо, если это в качестве этого критерия выступает пятикнижие, но это уже самый надежный критерий, правильно или нет. Иногда в качестве критерия выступает так как воспитан человек. Тут могут быть ошибки. Человек воспитан в системе равенства и братства, так он и пойдет на эти революции после этого. Лучше всего иметь критерий, который стоит вне людей. На небе написан критерий, что хорошо и что такое плохо. Вот с точки зрения этого критерия, который написан на небе, Руин поступил неправильно. Посол говорит, не мсти деньгами. А он деньгами отомстил. Какие последствия? Ну, Шимон не получил топор. А с Руином в этот момент что произошло? Он нарушил закон Тора. Авера, грех. И как следствие, тут уже нет никаких вариантов. Его внутренний мир пострадал от этого. Он не знает про это. Это какова реальность? Человек идет против закона Торы. Это влияет на его внутренний мир. Исходит в какой-то степени дисбаланс. То, что произошло внутри, будет наружу. Творение уже поворачивается к нему некоторым дисбалансом. В жизни может произойти нечто, чего он совсем не ждал, негативное. Из этого это пора. А дальше? Дальше то, что внутри. Я же сказал. А дальше, предположим, вот он сделал грех Аверата, и с этим ушел в следующий мир. Не удалось ему в этом мире это исправить. Ну и как он исправил? У него такое качество. Он еще 10 таких вещей сделает по жизни. Он ушел в другой мир. Из-за этого он может вернуться снова в следующее уже рождение. Гилгуль. Может, вполне причины для возвращения. Значит, надо как-то исправляться. Там уже наверху не исправишь этого. Вот начнется снова. Детский сад, школа, приобретение специальности. Вот все перипетии этой счастливой жизни, в которой мы живем. Там еще будет, что война, так ногу оторвет. Или тракт какой-то, или развод какой-то. В общем, проблем много. Отдай ты ему этот топор. Зачем тебе это все? Руин этого не видит. А тут больше, на самом деле. Но он не только в Руин самом. Только конец пасук. Я хавтал рейха к моих. Вели полюби другого, как себя. Это мецва. И для чего пасук соединил эти две вещи вместе? Ненависть и любовь. Одно предложение, что за этим стоит. Обычно мы понимаем мицву Виагафта «полюби другого, как себя». Это вот надо другому делать что-то положительное, исходя из мицвы Агаву, из качества Агаву, из любви. Как надо делать по отношению к другому? Но пасук нас учит иному здесь, помимо того, к чему мы привыкли. Если ты вот поступаешь как Руин, мстишь, тогда ты не то, что не выполняешь этот поступок, пасук, эту мицву, а ты идешь против нее. Да это поставлено вместе. Есть способ, не просто, ладно, не люблю, так не люблю. Я ничего, здесь больше. Ты можешь в этот момент вместо созидания сделать разрушение именно вот этой мицвы. Идешь против, эта мицва очень важная для существования Амисраэля. Дело не кончается только на Руине. Он влияет на духовное пространство народа в этот момент через не просто что-то, а через мицву. Очень важно. Это разрушение некоторое. Чего это последствия, которые он не предвидел и не думал про это. Ну, значит, это вот объяснение сюжета. Теперь, если человек понимает, что вот такие последствия, зачем? Кстати, вот эта идея, что мы здесь поработали сейчас, Руин сделал какой-то поступок. Он думает о том, что он сделал Шимон. Все. Подумай, а что ты сделал для себя в этот момент? Когда имеешь дело с человеком и как-то действуешь в его сторону, думай, а что с тобой в этот момент происходит? Это очень важно. Если люди следовали вот этому правилу, семьи были бы крепче, по крайней мере. Что зачем вредить ей или ему? Ну, она или он, ладно, но а со мной-то что происходит? Нежелание погубить себя, уже есть защита другого. То есть это полезно, когда имеешь дело с людьми, смотреть про себя, что со мной произойдет в результате, чем это для меня вернется.
Хорошо, мы видим, что вот вместе она хорошо не оборачивается. Тогда возникает, естественно, вопрос. Ну, надо что-то сделать, чтобы не было этого качества. Ну, значит, это качество в природе заложено от рождения. Значит, надо как-то идти против своей природы уже. Нелегко. Надо понимать, что ты вступаешь в сражение в этот момент. Самим собой. Значит, чтобы вести сражение, надо к нему как-то подготовиться. Вот солдат идет в бой. Что происходит? Ему нужна винтовка. Ему дают винтовку. Дальше есть командир, который говорит, вот надо в тех стрелять. Там солдат не знает, хочет сражаться, а где тут враг? Вот вот враг. Он у тебя сейчас пойдет, ты в него стреляй. Он не знает этих людей, но они только на него пошли, в них надо стрелять. Должен быть командир. Командир, он уже, у него не просто винтовка в руках, он должен понимать ситуацию. Для этого надо учиться. Выучиться на солдата, ну, месяц, скажем, подготовки. Выучиться на командира уже год требуется, условно говоря. Здесь, в этом сражении с самим собой, ты и солдат, и командир одновременно. Теми силами, которые у тебя, ты командуешь. Вот для этого надо быть обученным. Полезно приходить на занятия, обучиться. Но дальше надо уже смотреть, а что же, как вести сражение. Значит, командир хорошо, если он знает расстановку сил противника. Где там засада, где там такое-то орудие, где там люди. Это все вот хорошо бы знать, чтобы вести успешное сражение. В этом личном сражении, ну, надо знать вот особенности этого врага. В данном случае это месть, такое качество. Каковы его ингредиенты, составляющие? С чего он? В каком основании происходит эта ненависть, эта месть? Первое. Человек, который мстит, он имеет агрессивную внутреннюю природу. И если сравнить это вот на уровне видимом, один стукнул другого. Поднял руку другого и стукнул. Сам он не первым, но когда его стукнул, он сразу стукнул. Так и месть. Я не дам ему топор. Это нанести другому удар. И очень ему жалко этого пора. Он бы дал его. Но я ему сделаю плохо. Это агрессивная природа. Стукнуть другого. Я имею это право. Я имею это право. Почему ты имеешь? А вот у него такая природа. Его природа оправдывает это. Это естественное проявление, это внутренняя жесткость. Человек мстительный на самом деле внутренне жесткий. Есть агрессивность, сила удара. Значит, этот человек, который мстит, он не овечка и не лань. Он смахивает на зверя дикого. Но у человека есть разные качества, которые отождествляют его с такими дикими зверьми. Здесь должна быть специфика. Специфика вот этой мести, в отличие от других негативных жестких качеств, в том, что, если провести эту аналогию со зверем, он сидит у себя во дворе и дремлет, он никого не трогает. Но, как только ворота откроют, он моментально пробуждается и вперед на врага. Вот месть. Он мне, все, я проснулся, я действую так вот. Это вот особенность этого зверя. Он готов пробудиться в любой момент, как только получит вот увидеть открытый окно. Кто открыл ворота? А вот Шимон открыл ворота. Не в Шимон дело. Если бы у Рувен была иная природа, скажем, как у Леви. Шимон открыл ворота для Леви. Леви сидит спокойно. То есть надо смотреть не то, что тебе сделали, а он открыл физический орган, но вот реакция из-за того, что уровень внутри. Он среагировал на эти внутренние открытия этих ворот. В этом суть. И в чем она, эта суть? Это реакция. Если смотреть, как уровень рассуждает. Он мне сделал это, я ему сделаю так. И вот что здесь? Он мне сделал. Акцент не на он, а на мне. Если бы не Шимон был, а другой там Сахор, или там еще кто-то, реакция была точно такая же. Мне сделали, я отвечаю так же. Дело не в он совсем. Он только предмет. А дело мне сделал. он мне сделал, это мне, это признак гайвы, гордыни. Это вот подоплека этой мести. И вот эта гордыня гайва, она имеет разные формы. Одна из них такая. Человек хочет как-то возвыситься над другими. Ну, либо там стать, ну пусть не самым известным художником, но по крайней мере в области первым. Или там ну, по разным направлениям. Но как-то выделиться, стать бугорком на ровном месте. Это гайва. Другой вид гайвы. Человек не хочет выделиться, не хочет вознестись над другими. Он просто идет по дороге, и тут кто-то на пути. Как поступить? Ну что значит идет по дороге? Мы не о физическом движении говорим. Он хочет что-то, и тут кто-то вот возник на пути против. Он бац, и нет того. Убрать его с дороги. Он мешает. Мешает движению. Я двигаюсь, он на пути с дороги. Это другое проявление гайвы. Не то, что он хочет вырасти над другими, а он хочет свободно, я иду. Что в нашем случае происходит? Он никуда не идет. Зверь сидит у себя и дремлет, ему ничего не надо. Кто-то ему вот так сделал, и у него ментальная ответная реакция. Мне сделал, значит, я здесь гайва. Но какого типа? А здесь особенность такая. Он, как горка или как холм, его сдвинули с этого места. Он ничего не хотел, но его просто подвинули. Все. Я должен встать на то же самое место, где я был. Так, а вот я ему сделаю так же. И он установил свою позицию. Его подвинули с того места, где он занимал, а он назад восстановился. Это тоже проявление гайвы. Меня сдвинули. Мы видим, что вот эта месть, она состоит из двух компонентов. Первая – агрессивность, которая замешана на своем собственном «я». Для человека важно. Важно не потому, что ему уж надо что-то достигнуть или попасть в какую-то точку. А вот по самой этой природе меня сдвинули с места. И вот я уже не на своем месте теперь. Надо восстановиться. Это свойство самой природы без всяких желаний. Чего-то, чтобы случилось. Поэтому вот эта оценка, я имею на это право, она для него очень естественна. Он действительно имеет на это право, он считает. Что это в его природе нормально, человек имеет право на свою природу. И поскольку идет вот от этой его собственной вот такой естественной природы, у него естественный поступок, ничего по этому нет. Рама отмечает, когда говорит вот Малахи про это качество, про эту митсу, он говорит следующее. Значит, обычно, когда есть запрет в Торе, это имеет последствия. Какие? Человека наказывают. Ну, в прежние времена Бездан суд мог его приговорить к какому-то количеству ударов. Интересное наказание. В других случаях нет. Но во многих случаях да. Рам говорит, в этом случае не будет телесного наказания. Но, он говорит, это мидарао, мида очень плохая. И вот, говорит, очень. Это качество, он говорит, оно очень плохое в человеке месть. Мы видим, в чем только это суть. Агрессивность внутренняя, жесткость, плюс это глубокая-глубокая гайва. Дальше. Ну, после того, как мы выяснили, что из себя враг представляет, дальше возникает, ну и как же быть, как сражаться теперь. Прежде чем идти в бой, здесь важный момент, надо иметь желание сражаться. Часто бывает так. Человек прочитал какую-то книгу, и там вот это написано. Вот так вот надо поступать. Все, я буду с завтрашнего дня так поступать. Прослушал лекцию. Вот, значит, надо так поступать. Но вот его собственной внутренней мотивировки нет. Да ничего не получится. Эти внутренние сражения могут иметь успех только тогда, когда человек действительно настроен на бой. Самим собой. Без этого не будет. Но, предположим, человек настроен действительно серьезно. Дальше, ну, дальше надо сражаться уже. Как? Браться со своей природой. Ну, в частности, с этим качеством мести. Давайте посмотрим в Хумаш, как там сказано. Что про это, что там сказано. Это история про Каин. 4 перек, 7 пасук. История такая, что было жертвоприношение, у Каина Всевышний не принял жертву, а у Гевеля принял. И Каин расстроился сильно. Цой его спало. Ну, ему Всевышний спрашивает. На секунду. Но причем смотреть на то, что он Всевышний сказал, чуть-чуть раньше, что написано про это. Пасук говорит следующее. Вот Эвел и Каин принесли свои жертвоприношения, и сказано так. И принял Ашем от Каина и от приношения его. А от Каина и его приношения не посмотрел в ту сторону, не принял. Вот здесь сказана такая вещь. От Эвел и его приношения. Каин и его приношения. Смотрел на жертвоприношение, в ответ надо принимать или отвергать. Что человек принялся? Нет, пасук говорит, он сначала самого человека посмотрел. Это главная причина на самом деле, почему от Каина не было принято. Жертвоприношение устанавливает связь с небом. И человека внутри плохо. Ну, о какой связи пойдет речь? Вот смотрится сначала на человека. У Ишаю много псуким, которые говорят, вы приносите мне жертвы. Не нужны мне эти жертвы ваши. Посмотрите, что вы делаете до и после этих жертвоприношений. Не только к Каину и Эвелю относится. Дело вот в этой природе человека, в первую очередь. Дальше уже говорит пасук. Каин расстроился, а ему отвечает Творец. Разве не так, что если ты будешь делать хорошее, то этих... будешь прощен. Если не будешь делать хорошее, то лупесах атос ровец, у входа грех твой лежит, и к тебе стремление его, и ты будешь властвовать над ним, править над ним. Но здесь сказано, что да, негативное начало будет тебе стремиться, это есть жара, но ты будешь властвовать над ним, править им. Значит, править. Требуется сила его преодолеть. Когда человек вступает в сражение, он вот имеет эту силу преодолеть. Ну, первый простой способ – волевое решение. Он мне так сделал, я не буду ему так отвечать. Принимаю такое вот решение, не буду. Значит, почему я принял такое решение? А хочется ответить, природа такая. Но я вот был на занятии, мне сказали, что я в этот момент врежу себе, пропади он пропадом с этим топором, я зачем мне себя портить? Не буду ему отвечать так же. Это вот волевое усилие, которое подкреплено мотивацией. Это вот такой способ. Дальше можно пойти в этом направлении. Все-таки это качество, так? Что ему можно противопоставить, исходя из того, что из себя этот враг представляет, нечто. Мы выяснили, что представляет из себя этот враг. Агрессивная природа, первое. Ему можно противопоставить этому в себе, потому что агрессивная природа внутри человека самого, это Рувина. Что Рувин должен делать, чтобы снять эту агрессивность в себе? Дело уже не в конкретном поступке, волевое усилие я ему не отвечу. Это уже похитрее. Как? Подрезать под основание, под корень это качество. Что я должен сделать? А, агрессивная природа, значит, я должен сделать ее мягче. Вот и все. Как сделать свою природу помягче? Разные способы. Один эффективный, очень делай добро другим. Это смягчает. Это добро, это ты мягко относишься к другому человеку. Это вот ты меняешь свое отношение к творению. Люди – это вот главное в творении. И это будет на тебе тоже сказываться рикошетом, будешь становиться мягче. Другой способ – изучать Тору, а Тора входит внутрь, она тоже размягчает. Но здесь такой нюанс – она должна входить внутрь. Она не войдет внутрь, то и ничего не будет происходить. Останутся только волевые силы, какие? Прочел 18-й пасук, 12-м перек, нельзя, значит, не буду. Это волевые силы. Чтобы подрезать качество, надо, чтобы этот пасук проник внутрь. И заодно еще другие псуки. тогда это тоже будет смягчением природы. Так, второй параметр – гордыня внутренняя, вот эта незыблемость собственная. Меня, я незыблем. Что представляется гордыня? Ну, качество скромности. Идти в этом направлении. Как идти? Ну, знаете, нельзя все эти вещи охватить. Ну, есть способы делать себя скромным. И если идти вот по этим двум направлениям, размягчение природы и скромность, плюс этого его усилия, то должно получиться. Дальше. Значит, вот этот путь, первое его усилие, его можно охарактеризовать как рукопашное. Он не так, а я не буду так. Это вот лобовое столкновение. Но когда имеешь дело со своей природой, хорошо иметь некоторое оружие в руках. Идешь в бой, надо обладать оружием. Оружие должно соответствовать врагу. Отчасти мы уже про это говорили. Вот агрессивность преодолевается тем-то, тем-то. Гаю преодолевается тем-то, тем-то. Вот пойдем в этом направлении, про оружие. Например, враг выходит на тебя с ружьем, а ты на него с рогаткой. Нельзя так. Пострадаешь. По той простой причине, что ты не царь Давид. Царь Давид, он вышел на эту верзилу, Голиафа, прощой, вид рогатки. Но так не рекомендуется делать. То, что мог Давид себе позволить, другой человек не может себе позволить. Рамхаль поясняет в этом месте то, что написано в Суким, в той истории. Царь взял из ручья 5 плоских камней. Не 4, не 6, а вот 5. И он объясняет, почему, что там этот ручей делает, и камни делает, что прощался, по гематриям еще просчитывает. 5 уровней верхних были наверху. Он на том уровне был до сражения с этим верзилой, необрезанным. Но если человек не имеет всех этих внутренних, значит, ресурсов, как Давид, ему лучше не выходить против винтовки с рогаткой. Но если против него, скажем, летит воробей, тогда ему не надо иметь с собой пушку. Как мы учили в детстве, из пушки по воробьям не стреляют. Надо знать, что из себя представляет враг. Отчасти мы уже шли в этом направлении, сейчас мы продвинемся. Используем уже сам пасук. Кто нам пасук говорит? До сих пор мы пасук не использовали. Мы использовали общие соображения. А сейчас уже будем опираться на то, что говорит сам этот пасук. Пасук говорит, не мсти. Лосипом, не мсти. И он не говорит больше, более ничего про это. Но у нас вот часто так случалось. Мы читаем Гемору. И что-то говорится, не говорится, как преодолеть это. Если всмотреться в текст, то ты там увидишь не просто запрет или пожелание, но и то, как осуществить это. Вот так же в этом пасук. В конце пасук сказано «Виахавта лерейха кемойха» – «Полюби другого, как себя». Это ключ к тому оружию, которое будет очень эффективным против ненависти. Почему очень эффективное? А потому, что он именно в этом пасуке оно и выражено. Вот сейчас мы проникнем, как эта мицва Яхахт, полюби, работает против ненависти. Ну, сам по себе призыв Торы очень странный. Полюби другого, как себя. Любовь – это близость. Нельзя быть другому человеку настолько же близким, как себе. Это нереально. Можно сочувствовать, можно делать как-то, принимать участие. Все равно сам себе ближе. А тут все говорят, как себя. Проблема. И решается она следующим образом. Гемора про это говорит. Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе. Например, он тебе что-то сделал плохо, тебе хочется, ну, как в этом посылке, отомстить. А подумай, а ты хочешь, чтобы тебе так сделали или нет? Нет, не хочу. Тогда ему так же не делай. Это равенство между тобою и им. Как себя. Не в плане позитивного действия. Делай ему так, как ты хочешь себе. Это, кстати, глубоко неправильно. Человек сориентирован на то, чтобы делать другому, как ему самому кажется хорошо, хорошего не выйдет. Например, человек, вот, ну, скажем, отец, математиком. Он хочет, чтобы сын стал математиком. А может, сын хочет быть этим музыкантом по природе. Или наоборот. Отец музыкант. Он ему покупает пианино и вот играет, музицирует. А сын, может, в футбол хочет играть. Ему не дают музыки совсем. Нельзя навязывать другому то, что тебе кажется правильным. Здесь говорится по-другому. Не в плане позитивном, а в плане негативном уже. Если не хочешь, чтобы тебе так было, не делай другому так. Это ты с ним близок, вот на этом уровне не делай. Мне не хочу, и ему так же. Это кемойха, как себе. Ясно, что это не полное описание этой митцвы. Это только ее описание с точки зрения этого пасук. Она отмечается поглубже, она предполагает какие-то положительные действия. Сейчас мы пойдем в этом направлении. И когда мы пойдем в этом направлении и поймем вот эту митцву, что она на самом деле означает, как можно в положительном плане полюбить другого как себя, тогда мы поймем, как это связано с ненавистью. Потому что пасук-то поставил, Тора поставил эти две вещи рядом. В одном предложении, что это связано наверняка. Вот как? Как полюбить другого как себя? Давайте посмотрим просто непредвзято. Только ряд слова. Полюбить другого как себя. Значит, я должен сначала полюбить себя. Если я по себя не люблю, как я могу полюбить другого как себя? Нонсенс, абсурд. Первое, к чему пасук призывает здесь, полюби себя. А вот уже следующая ступень будет. Полюби другого как себя. Как полюбить себя? За что себя полюбить-то? Интересный вопрос. Ну, у человека есть разные качества. Есть не очень, а есть очень хорошие, я имею в виду. Вот человеку себе какое-то качество нравится. Может ли он сказать, что я люблю себя, поскольку у меня это качество? Человеку нравится, что он хорошо решает задачки. Значит, не основание любить себя. Или там он бегает быстро. Или доброта. Я люблю все это качество. Есть разница между люблю все эти качества, себе это качество, и люблю себя самого. Человек за этими качествами. Он не описывается этими качествами, он у истока этих качеств. Вот человек, и он имеет такие качества. Качество может проявляться, может не проявляться. Это проявление человека. Он говорит, если хочешь себя полюбить, значит, ты должен отойти от своих качеств. И в них дело. Воспринять себя абстракцией от своих проявлений. И что стоит за этим внутри? Душа. Какая душа? Животная душа. Она связана с этими качествами. Ну, значит, человек, если начинает любить свою животную душу, ставит ее во главу, то из этого получится себялюбие. Вот и все. Эго – я. Что такое я? Это не качество, это не занятие спортом, музицирование. Это я. Это вот моя животная душа. Животная душа, это себялюбие, замешана на самом деле на ее природе. Она материальна. Это материальное создание, уж самая-самая тонкая материя. Из тех, которые Всевышний создал. Это вот животная душа человека. Но она материальна. Поэтому если ей дается приоритет, это вот основа для себелюбия, эгоизма. Надо идти дальше. То если на этом остановиться, на своей внутренности, хорошего не выйдет. А что дальше? Что глубже животной души находится? Человеческая душа уже. Давайте смотреть, что из себя человеческая душа представляет. На чем она замешана? Надо посмотреть на слово. Слово, которое отвечает человеческой душе. И Аризал говорит, что вот человеческая душа – это и есть человек. Чем он говорит так, что вот у человека есть несколько обозначений. Адам, Иш, Энош, Гевер. Все это слова для обозначения человека. И все они разные. Человек предстает и в этом ракурсе, и в другом, и в третьем, и в четвертом. Вот это его внутренний ракурс, Аризал говорит, это слово «Адам». Это слово отвечает именно душе человека. Посмотрим на буквы. Посмотрим на буквы. «Адам». Первая буква «Алф». А потом «Далет Мем». Слово «Дам» – кровь. Маш написано, что кровь – это душа человека, имеется в виду животная душа человека. Она каким-то таинственным образом связана с кровью. Так, ну это уже Каббала. Но Хумаш это сказал, вот они связаны. И вот получается Алов, а потом животная душа, Дам. А что такое Алов? Мы много раз говорили, Алов это концептная пнемиют внутреннего. Это внутреннее всех остальных букв алфавита. Ну вот душа всех букв. Алов началась с Тойра на Синае, буква Алов. И вот Адам. Алов это внутренняя, это его человеческая душа. И дальше Дам. Нефш, животное нефш, животная душа. Вот они соединены вместе. То, что получился Адам, надо, чтобы Алов превалировала, доминировала. Человеческая душа доминировала, она влияла бы на эту животную душу. Вот тогда это будет человек уже. Если человек добрался вот до этого в себе, прошел через эту животную душу, через Дам, добрался до этого соединения Алов с Дам, и теперь это доминирует в нем, он обрел новую близость с собой. Не ровное какое-то качество, не ровное животной души, а ровное человеческой души. Он приблизился к ней. Приближение – это по определению Ахва, это любовь. Это значит любить себя. Это не та любовь, к которой мы привыкли. Чувство, это еще что-то. Но по сути это любовь к себе. В себе добрался. И в чем здесь это проявление все-таки любви? Любовь – это тесное соединение. Вот что такое любовь. Теснейшее соединение, если любовь крепкая. Как любит Тойру, предположим. Его никак не оторвать от этого. Он не хочет никуда сдвинуться. Вот так и любовь к себе, на этом уровне уже высоком. Дело не в чувстве, а в том, что не может сдвинуться с этого места. Ты не можешь отойти от своего проявления, когда оно вот такое. Это будет диктовать линию твоей жизни. Будешь совершать поступки, исключительно сориентированные на свою душу. Это есть любовь не на словах, не на чувствах, а как реальность, как данность, как дыхание. И вот эта любовь к себе, если она возникает, она, значит, ну вот, а как ее получить? Как ее получить? Вот пасук говорит «Виахавта», «Полюби». И говорит, сначала себя. Поняли, что это такое? Приблизиться к своей душе. А как? Ну, где она, эта душа? Она же не видна. Но пасук говорит, приблизься. Значит, есть наверняка в творении средства, которые позволяют тебе это сделать. Мы не имеем пустых мицв. Это не халоймас, не утопия. Раз дано, значит, можно сделать. Как? Ну, разные способы, но вот в общем. Первое – заботься о своей душе. Просто заботься, поставь, сделай ей зеленый свет в своей жизни. Совершай такие поступки, сориентированные вот на нее, в первую очередь. Иногда приходится подстраиваться под обстоятельства. Но даже если приходится подстраиваться под обстоятельства, восполни потом. Например, вот не пришел на лекцию. Предположим, уважительная причина. Хотя сорвать меня от занятий истории, когда я там еще в Америке был, бывает крайне трудно. Должны быть какие-то из ряда вон выходящие, обстоятельства выходящие. И жена также следовала мне, давала зеленый свет. Но, предположим, вот так случилось. Не пришел на занятия, пропустил. Но занятия есть на сайте, в компьютере. Приди и прослушай пару раз. Восполни. Оторви от чего-то другого, ты мог в это время чем-то другим заняться. Но, в принципе, идет по этой линии. Душа в первую очередь. Это поступки. Если человек так вот действует в самом творении, это наверняка будет влиять на его внутренний мир. Душа будет поднимать голос. Человеку будет нравиться действовать в этом направлении. Это одно. Это как бы поддержка души извне. Ну, как извне? Ты ориентируешь свой внутренний мир на нее, используя вне, используя творение. Внутренний мир использует творение, чтобы влиять на свою самую-самую внутренность. Она у тебя командир. Она не командир, но ты хочешь, чтобы она была командиром. Это одно. Есть другой способ оживить душу. Способ такой же — соединить ее с небом. Как ее соединить с небом? Где у нас оружие, которое соединяет нас с небом? Мы его получили на Синае. Дальше вот эту Тору, которую мы получили, надо суметь соединить со своей душой. И не просто Тору, не просто выполнение закона, а обнаружить в Торе вот ее внутреннюю силу, душу. На Синае была дана не только правила, не только учение, но еще мы получили, в творение вошла душа Торы, ее сила. Это тоже создание. И получить это создание можно через учение Торы. В этом есть суть этой мицвы. Но дальше есть вот проблема, чтобы, если ухватился за эту силу, вдруг так случилось, смог, она в себя еще отправится. Душа должна ее получить. Если это получается, тогда душа получит крепкость и вот эту жизненную силу с Хашамаем, с неба. Она получит голос. Это вот способ, два общих способа, как полюбить себя. Дальше, после этого, ну хорошо, первая ступень сделана, полюбил себя. Это просто сказать, ходят годы. И не думай, что достигнешь этого. Но это процесс, к которому идешь. И на этом процессе можно быть успешен. И чем ближе ты вот к этой заветной точке, тем сильнее ты любишь себя, тем труднее тебе отделиться от того, который ты сейчас есть. Разве что вверх. Так вот. Но теперь следующая ступень. Перенеси это на другое. На другую. Сказано, как себя. Это отдельная ступень. Ты вступил, по сути, уже в контакт со своей душой. Теперь этот свой контакт, читая любовь, надо перенести как-то на другого. Как это сделать? Вот вопрос. Но Хумаш сказал, значит, можно. Есть там обеспечение какое-то там наверху. А вот есть формула, с которой много раз сталкивались. Кудшебриха, Тойра, Драйса, Висроил Хатху. Всевышний, Тора и Амсраэл – это одно. Что там где-то наверху, где бытие Всевышнего, он сам. Есть здесь вещи. Он сам и Амсраэл. Это две, там еще Тойра, это три проявление одной и той же области. Одно это. Это там наверху. Начинаем спускаться. Куда? В творение. На каком-то этапе возникает душа человека. Я упрощенно сейчас говорю, там корни души, все это именуем. Душа, она идет из той области, Ам-Исраэл. Значит, если человек полюбил себя, значит, его душа в нем вещь реальная, в его ощущении уже, в его линии жизни. Тогда он легко понимает, что у другого еврея тоже душа. А у него есть какие-то качества, которые могут быть несимпатичными. Да, могут быть. Он их видит. Но поскольку он в себе знает эту вещь, эту штуку, как душа еврейская, он понимает, что у другого так же. Пусть другой уровень. Может выше, может ниже. Кто знает. Тут измерения не надо производить даже. Но она вот такая. И она... Там имеет соединение в той области Ам-Исраэл. Там наверху уже есть это соединение. Соединение – это есть любовь, близость. Значит, надо просто то, что там в небесах существует, перенести сюда на землю. Выявить это здесь. Вот и все. Вот это и есть выполнение этой мицвы на том уровне. Иметь близость с другим. Почему? Потому что у него тоже еврейская душа. Несмотря на обстоятельства. И тот, который понимает, у него есть эта концепция, не лозунг из газеты, из лекции. Он действительно живет этим. Это реальность. Он сможет сделать эту следующую ступень. Как себя, в том смысле, а у него тоже еврейская душа, как у меня. Мы пришли с одного и того же дерева. Две веточки на одном и том же дереве. Вот это нас объединяет. Это не просто лозунг. Он это знает. Это вот способ выполнить эту мицву. И если так, тогда ему в голову не придет мстить кому-то. Это под корень подрыв. На самом высоком уровне это качество. Не просто воздействие, вроде делаешь мягче, идешь в сторону скромности. А тут, ну, все, конец. Значит, можно ли достичь такого уровня? выполняет митцву ахасу на таком уровне, про который мы сейчас говорим. Можно. Я так спокойно говорю. Я много лет жил с человеком рядом, который этим владел. Я на занятиях про нее говорил уже, про жену, что она мне говорила с удивлением в последние годы уже. Знаешь, говорит, я удивляюсь, я все больше и больше люблю евреев. Она не понимала, почему. А вот объяснение. Больше и больше. Корень вот, если связан с Ам-Исраэл там наверху. Есть движение. Это не статика. Это движение. Она двигалась. Ага, вот в этот месяц уже лучше, больше, чем это и удивляло. И дальше, я говорил, она умерла насквозь видит человека. Она контактировала с ним на внутреннем уровне, в чем не всегда это было приятно. Она верила, что я предпочитал не иметь качества, что человек есть негатив, я не хочу это видеть. Но это не мешало, тем не менее, с ним иметь дело абсолютно не мешало. Почему? Что она, есть такие качества, есть душа. Она видела эту еврейскую душу. Ощущала, почему же она сама такая? То есть, есть пример, я видел это. Работает. Она мне не верила. Я сам Исраэль, это не ее терминология. А сейчас она поумнела. Умнела. И убедилась, что я опять оказался прав. Она сейчас слышит. Она опять оказался прав. Так вот, значит, это возможно. И так. Значит, тогда вот будет выполнение этой митцвы. И теперь мы вернемся к пасук про Каина и Эвел, который на самом деле говорит не вот это, не про это простое, ты будешь управлять твоим этим яйцем. Про это мы уже говорили. Лобовое столкновение, рукопашное или использование некоторых приемов. Есть в этом пасук еще часть, которая говорит вот именно этом втором типе сражения, которое основано на этой митцве Агафта. Полюби как себя. Значит, смотрим снова на этот пасук. Что там сказано? Разве не будет, если будешь делать хорошее? Хорошее для не имеется добрые поступки. Просто слово тойф. Тойф – это уход от ра и родственношение. Наверх. Тойф. Творение. Творение было сделано со словом тойф. Ки-тойф, ки-тойф, ки-тойф. С пасука в пасук это идет. Если будешь идти в этом направлении, не просто идти, а делать так, в действии, тогда ты будешь прощен. Через глагол «нун син алых». «Нун син алых». Это слово, помимо вот этого слова прощения, есть уже другое значение. Приподнят, вознесен как бы. И что это означает? Если ты будешь идти вот в этом направлении того, как какое же слово творение, если человек идет за это митсвяхавта, дрейха, тмойха, мы видим, что он находит корню. Идешь в корень творения, там Исраэл. Тогда ты будешь поднят. У тебя ничего общего не будет с тем зверем, который ровец, на Песах хатас ровец. У входа грех лежит. Ты уже будешь на уровень выше. Он внизу. Это не вопрос, управлять им или нет, не вопрос контроля. Вопроса нет. Что поднят на тем уровне, где он действует. Эта митцва Ахавта, которая про пасук говорит здесь, она на самом деле переносит нас уже от конца пасук, мошел, правишь, его на середину видится про вознесение. Интересная гематрия здесь. Слово вот это вознестись. Ну, сам син алф. Это 351. Так? Нун 50, син 300 и алф 1. 351. Это седьмой пасук. Кодыш Борху вставил вот эту идею о вознесении в седьмой пасук. Седьмое – это творение. Вот здесь есть концепция вознесения над творением. И как? А давайте складываться. 351 – это вот это слово, нун самых, син алых. И 7 – номер пасук. Сколько получится? 351 и 7. 358. Есть новички. Но те, которые были здесь, это уже их на зубах сидит, оскомина на зубах. Это гематрия слова «нахаш» змей, и заодно слово «мешех». Это и есть уход от змея, куда? А вот туда, на восьмой уровень, «мешех». Это сила. Это вот заложено в словах, в гематрии. Будешь делать хорошо, двигаться по тому, как Хакодеш Борох создал это творение. То есть, тогда ты выйдешь за рамки этого творения, выйдешь от числа, уйдешь от числа 358 с минусом к числу 358 с плюсом. Это и сила Геулы. Можно получить Геулу, уж находясь в этом мире, уйти из Галута. А сын говорит, вот так надо действовать. Ну пусть не в абсолюте, но приближение какое-то будет. Уже хорошо. Вот интересно, у нас два псуким, один Ваикра, Яхавта, другой Врейшис, Каин, Эвел. Оказывается, все рядом. Что все построено на одном. Шемис Борох, Тора, которую он дал, и законы, которые мы получили. Поэтому псуким соединены. Значит, мы начали вот эту тему. И, ну, еще занятия, может, два будет на эту тему, чтобы изучить Задегемору. Это вещь непредсказуемая, как мы знаем из опыта. Жесткие есть вопросы.
А вот особо, ну, сын Алиф, почему вы не произносите?
Ну, там от Накуд будет зависеть, Накудот. Носа, я могу сказать. Там это глагол, уж там будет разные произношения, если поставить огласовку иную, то оно уже по-другому будет произносить. Все можно произносить, нет проблем. Еще вопрос.
Можно сказать, что вот фраза была, да выйдешь га своего, то путь над врагом своим. Потому что путь над врагом своим. Вот это уже схема, что если быть над врагом, то уже враг.
Значит, прежде чем отвечать на этот вопрос, надо посмотреть в пасук. Чтобы говорить пасух, надо его видеть. Поэтому я его не помню так, чтобы это там было сказано. Раз вы говорите, наверное, так и есть, это Дворим, там, где описывается сражение на самом деле с врагом, с Ицрара, там. Это вполне возможно, но если там такое слово, надо посмотреть. Еще, пожалуйста. Если есть, то оно, это, я бы сказал, если уже вышел на этот уровень, тогда сражение обеспечено, там уже и сражение будет. Как этот Давид против Голиафа будет. Еще вопрос.
Спасибо большое.
До следующего раза тогда. Всего хорошего.